О законах? Легко. На радио Адам.
Традиционно в это самое время, в этот самый день, друзья, собираемся здесь, на волнах 104.5, чтобы поговорить с вами о законах легко. У нас сегодня в гостях прекрасные гости, представители налоговой службы, начальник отдела оказания государственных услуг Понькина Людмила Николаевна, начальник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов Хмелева Марина Евгеньевна. Доброго вам дня.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем с вами много и интересно про НДФЛ, про налоговые декларации. Ну и я предлагаю начать с такого вопроса. Что за декларация формы 3 НДФЛ? Чем она отличается от других видов?
Декларация формы 3 НДФЛ – это документ, который нужно заполнить для представления в налоговый орган информации о бесчисленной к уплате суммы налога на доходы физлиц. Как правило, НДФЛ удерживается заработной платой и уплачивается в бюджет работодателя. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3 НДФЛ.
Отлично, спасибо. А расскажите, пожалуйста, кто должен по этой форме отчитываться и в каких случаях этого делать не надо?
Должны подавать лица, которые получили доходы от продажи имущества, квартиры, дома, земельного участка, машины. Получили в дар от физлица, не являющегося близким родственником, какого-либо имущества. Получили доход по договору гражданско-правового характера, например, от аренды жилья, ну и выигрыши в лотерею. Напоминаю, что в этом году декларации по доходам, полученным в 2023 году, необходимо представить в срок не позднее 2 мая.
2 мая. Слушайте, я когда работал, вот тоже, получается, на госслужбе, тогда, по-моему, до 1 апреля говорили.
Срок представления декларации 30 апреля, но в связи с тем, что выпадает на выходные дни, да, 2 мая.
Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях не нужно отчитываться вот по этой декларации?
Не нужно подавать декларацию, если доход от продажи имущества не превышает определенных сумм и если имущество было в собственности достаточно долго. Так не представляется декларация, если сумма дохода за проданное жилье составила менее 1 миллиона рублей и менее 250 тысяч рублей от продажи иного имущества. И если имущество находилось в собственности более минимального срока владения. По налоговому кодексу общий минимальный срок владения определен 5 лет для недвижимости и 3 года для транспорта.
Вот у нас вопрос прилетел от нашей слушательницы Анастасии. В Вайбере спрашивает... Вопрос. Нужно ли подавать декларацию 3 НДФЛ, если земля была куплена 24 сентября 2018 года, а продана 2 февраля 2023 года? Марина Евгеньевна, как думаете?
Да, подавать декларацию необходимо. Но необходимо, конечно, будет учесть стоимость продажи данного земельного участка. Если стоимость составит менее миллиона, то декларацию представлять не надо будет. Но при этом необходимо... учитывать кадастровую стоимость земельного участка. То есть у нас еще есть один пункт в налоговом кодексе, что в случае реализации объекта недвижимости или земельного участка ниже, чем кадастровая стоимость умножена на коэффициент 0,7, то доходом будет являться именно... Вот, фактически человек, может быть, этот доход и не получил, но это будет являться его доходом. И обязанность, если это превысит 1 миллион, необходимо будет представить декларацию.
Отлично. А расскажите, пожалуйста, уважаемые дамы, будут ли какие-то пени за неуплату? Ну, вот если человек не заплатил, просрочил и так далее.
Да, если налог не был уплачен в установленные сроки, то на неуплаченную сумму начисляется пени. Согласно налогового кодекса, пени начисляется в размере 1/300 ставки Центробанка за каждый день просрочки. Поэтому важно своевременно уплачивать налоги, чтобы избежать дополнительных финансовых расходов.
Угу. А за неуплату какая-то ответственность предусмотрена, помимо пеней? Может быть, административная?
С 1 января 2020 года в налоговом кодексе внесены изменения, что в случае, если налогоплательщики самостоятельно до 15 июля, то есть до срока уплаты, не представляют налоговую декларацию, то налоговый орган начисляет налог, а также пени и штрафы. Штраф за неуплату налога – это 20% от стоимости неуплаченного налога. И также штраф по статье 119 – это 5% за каждый полный и неполный месяц несвоевременное представление декларации. Как правило, это около 15% составляет. И, соответственно, у плательщика, помимо того, что необходимо оплатить налог, возникают еще санкции в виде пеней и штрафов. В совокупности 35%.
То есть лучше сразу все заплатить? Конечно. Да, чтобы такого вороха проблем сверху не накидывалось потом. Возвращаемся к вам, друзья, вместе с Людмилой Николаевной Понькиной и Мариной Евгеньевной Хмелевой. Расскажите, пожалуйста, Марина Евгеньевна, вот каждый год вносятся изменения в порядок налогообложения физлиц, да, у нас, и что нужно учитывать налогоплательщику при предоставлении декларации формы 3НДФЛ?
Да, налоговый орган руководствуется налоговым кодексом, ежегодно вносятся дополнения, изменения в связи с тем, чтобы поддержать... В виде мер соцподдержки принимаются различные меры, которые улучшают положение налогоплательщиков. Так, например, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, либо если ребенок на очной форме обучения до 24 лет, в отчетном периоде приобретает имущество большей площадью, либо кадастровой стоимостью больше, и при этом в наличии отсутствует какое-либо другое имущество, либо если это имущество есть, но в собственности не более чем 50%, то тогда члены этой семьи, не в зависимости от срока владения, то есть семья может приобрести квартиру и владеть ею день, месяц, они будут освобождены при выполнении одновременно 5 условий. Такое количество семей у нас ежегодно растет. Данная статья у нас, норма действует уже на протяжении 3-го года, поэтому это не все, конечно, плательщики об этом знают, но поэтому мы об этом и говорим. Кроме этого, необходимо учитывать, что Людмила Николаевна говорила, что минимальный срок владения у нас 5 лет, но есть исключение у нас, когда имущество приобретено после приватизации, либо после дарения наследства, то минимальный срок владения у нас 3 года. Также у нас 3 года действует на имущество, которое считается единственным жильем. Но при определении, единственное это жилье или нет, необходимо учитывать также совместно нажитое с супругом жилье. Так, например, если у супруги есть квартира в собственности, например, она приобрела ее в декабре 2018 года, продала, пусть будет условно, в феврале 2023 года, срок владения более 3 лет. Но если в период брака у супруга было приобретено имущество и зарегистрировано только на супруга, то это является совместно нажитым, и у супруги уже не будет считаться это единственным жильем. Поэтому это необходимо тоже будет учитывать.
Так, Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, что у нас по срокам оплаты? Когда это оплачивать надо все?
Исчисленный в декларации налог необходимо заплатить не позднее 15 июля на единый казначейский счет в Тульской области, независимо от места проживания и местонахождения налогоплательщика. И денежные средства, поступившие на единый налоговый счет, спишутся по сроку уплаты налога. И самый простой способ оплаты налога – это пополнить кошелек в личном кабинете.
Кстати, вот про Тульскую область достаточно популярный вопрос гостям в нашу передачу. Давайте тоже на него ответим. Почему туда? Почему Тульская область?
После введения института единого налогового счета у нас изменилась оплата, и все сейчас налоговые платежи идут через УФК по Тульской области. Поэтому вся страна, независимо, да, от какого региона, где плательщики находятся, все платим через УФК по Тульской области.
Так, а еще есть какой-то, насколько я понимаю, сервис, личный кабинет. Это как туда попасть вообще, как там зарегистрироваться и что там делать?
Войти в личный кабинет можно с помощью пароля, который выдается налоговым органам. И если вы уже там зарегистрированы и, например, забыли пароль, да, есть еще в личном кабинете кнопка «Госуслуги» и затем с паролью от госуслуг. На текущий момент практически уже все граждане пользуются госуслугами, поэтому если даже забыли пароль от личного кабинета, туда можно войти с помощью пароля от госуслуг.
О законах легко.
Прилетел нам вопрос от слушательницы Татьяны. Здравствуйте, вопрос гостям. Можно ли сделать вычет за квартиру за счет доходов мужа? Так как сама не работаю, дохода нет. А муж в свое время уже получил вычет за другую квартиру. И можно ли будет сделать вычет на полную стоимость квартиры, если оформить квартиру полностью на меня? Была приобретена в общую собственность, в скобочках написано.
Вот смотрите, вопрос состоит из нескольких сразу, да, вопросов. Угу. Будем постепенно. Во-первых, воспользоваться вычетом, исходя из доходов за другого супругу или супругу нельзя. То есть, Татьяна, вы вправе воспользоваться вычетом только по своим доходам. То есть, если вы сейчас в настоящее время не работаете, то получить вычет вы не вправе. Но как только у вас будут доходы, и у вас будет удерживаться налог на доходы физических лиц, вы в любой из налоговых периодов имеете право подать вычет, причем имеете право подать на всю сумму покупки, в том числе и с доли супруга, предоставив вместе с декларацией заявление о распределении имущественного вычета и свидетельство о браке. Но напоминаю еще, что плательщики, кто ранее пользовался налоговым вычетом, вправе получить вычет по процентам. Поэтому ваш супруг вправе воспользоваться вычетом по уплаченным процентам за свою долю и за долю вашу, при условии, что точно так же будет предоставлено заявление о распределении имущественного вычета по процентам.
А можно я вдогоночку еще, Татьяне, вам вопросик подкину? Тоже да, по этой же теме. А если Татьяна станет самозанятой?
Самозанятый не является у нас плательщиком налога на доходы физических лиц, поэтому самозанятые, к сожалению, не смогут получить вычет, ни социальные вычеты, ни имущественные.
Отлично. У нас еще один вопрос в Телеграме прилетел от Николая. Если владели автомобилем более 3 лет и продали более 1 миллиона, а покупали менее, вот так вот цены растут, пишет Николай в скобках, то декларацию надо подавать или не надо налог? Декларацию надо подавать или нет, и надо ли налог платить? Вот такой вопрос.
Срок владения, насколько я понимаю, более 3 лет.
Более 3 лет, да.
По транспортным средствам у нас минимальный срок владения 3 года. Угу. Соответственно, обязанность по представлению декларации за 23-й год в данном случае у плательщика отсутствует, не в зависимости от того, что цена сделки более миллиона и цена сделки меньше, чем цена приобретения.
Спасибо. Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, каким образом у нас налогоплательщики могут представить декларацию 3 НДФЛ?
Наиболее удобные способы представления декларации в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. В сервисе содержится информация о персональных данных, сведениях об объектах собственности и доходах, полученных от налоговых агентов. Это позволит избежать ошибок при заполнении декларации и, конечно, сэкономит время. Если декларация будет сдаваться в бумажном виде, то нужно будет скачать на сайте ФНС России программку для заполнения. Не забываем, что на каждый год должна быть отдельная декларация и, соответственно, отдельные программы по годам. Потом заполненную декларацию распечатываем и сдаем в любое отделение МФЦ или налогового органа.
Угу. Вы сайт упомянули. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за сайт такой у вас?
Рекомендую активно пользоваться нашим сайтом www.nalog.gov.ru. На сайте размещается вся актуальная нормативная информация, справочная информация, например, о ставках и льготах по имущественных налогах. Аккумулируются часто задаваемые вопросы. На сервисе «Обратная связь» можно сформировать обращение в налоговый орган, который в оперативном порядке, более в оперативном порядке, чем на бумажном носителе, будет отвечаться.
Ой, Татьяна, вот которая спрашивала про квартиру, пишет, не успела услышать, какое заявление о распределении дохода?
Заявление о распределении имущественного вычета. Данное заявление есть в общем доступе в интернете. Скачиваете бланк, заполняете и прилагаете к декларации.
Да, еще у нас есть вот такой вопрос. А если декларация нулевая, ну или нулевая, ее надо подавать, нулевую декларацию?
Смотря что понимать под нулевой декларацией. Смотрите, плательщик реализовал имущество. Стоимость имущества по договору реализации 1 050 000. То есть это более миллиона, то есть обязанность представления декларации. Но при этом данное имущество им приобреталось, и у него есть документально подтвержденные расходы по приобретению. Квартира могла быть приобретена примерно за 1 100 000 или за те же 1 050 000. Соответственно, плательщик обязан сдать декларацию. Заполняет он по строке доходы 1 050 000, в расходах будет указана эта же самая декларация, налог к уплате будет 0. Вроде да. Раз налог к уплате, можно сказать, что это нулевая декларация, но доходы в ней отражены. Поэтому обязанность по представлению, она есть. Конечно, многие плательщики иногда ошибаются и представляют просто все по нулям. Это тоже нулевая, но тут они не исполнили свою обязанность по отражению доходов.
Так, смотрите, а если там будет, к примеру, 001? Такое бывает?
Ну и такое бывает. Но в любом случае в ходе камеральной проверки мы выявляем расхождение, направляем плательщику требования, сообщаем им о выявленных ошибках по телефону, и плательщикам в любом случае необходимо будет представить уточненную декларацию и внести изменения.
А расскажите-ка, пожалуйста, нашим слушателям, какие вычеты вообще бывают? Тут много сегодня про вычеты говорили, а разновидности интересуют.
Да, это у нас различают социальные вычеты, стандартные вычеты, инвестиционные, ну и самое, наверное, популярное, это у нас имущественные вычеты. Поэтому плательщики, у кого есть обязанность за 23-й год представить декларацию не позднее 2 мая, нужно вспомнить, возможно, у всех есть вычеты, и налог уплате можно уменьшить на сумму понесенных расходов в 2023 году. Также хотелось бы добавить, что у многих плательщиков есть немножко, наверное, недопонимание того, что они все говорят, что налоговую декларацию мы вправе подать за 3 года. Да, декларацию вы можете подать за 3 года, то есть это у нас за 2021 год сейчас можно сдавать декларации, 2022, 2023. Но при этом напоминаем, что в каждом отчетном периоде мы отражаем расходы, понесенные именно к нужному периоду. А то многие плательщики, представляя вычет по лечению, заявляют все справочки от одного периода в одной декларации. В результате необходимо представлять уточненные декларации. Это занимает по времени у самих плательщиков трудозатраты, поэтому каждую декларацию по всем, каждый расход мы относим, если лечение производилось в 2021 году и декларация у нас за 2021 год, полечились в 2022, декларация за 2022 год, поэтому смотрим, и еще последнее время обращаю внимание, что плательщики смотрят на дату справки, а не на дату оплаты. При заполнении декларации мы смотрим именно дату оплаты, то есть это год, который подтверждает период, в котором понесены вами расходы.
Так вот, про справки. Следующий вопрос как раз. Какие справки прилагать надо к декларации для подтверждения вычетов? Вот, к примеру, на лечение, на обучение и на фитнес.
По лечению у нас до 24-го года. С 24-го года у нас немножко поменялся порядок по всем социальным вычетам. Сначала давайте поговорим то, что сейчас у нас действует. По лечению у нас необходимо при подаче декларации предоставить справку об оказанных медицинских услугах. Она оформляется медицинским учреждением на основании вашего обращения с договором и с платежными документами. По вычетам, по обучению, по физкультурно-оздоровительным услугам к декларации плательщикам необходимо приложить договор на оказание услуг и платежные документы. То есть не путаем, лечение – это только справка, обучение и физкультурно-оздоровительное – это договор и платежные документы. Вот с 2024 года порядок у нас полностью меняется. По каждому виду социального вычета утверждена форма справки об оказанных медицинских услугах, образовательных услугах, о страховании отдельно форма справки. То есть со следующего года, когда будут заполнять уже декларации за 2024 год, плательщики вместе с декларацией могут представить только справку о том или ином виде услуг. Данные справки точно так же либо медучреждение, либо образовательное учреждение, пенсионный фонд, возможно, если это государственное, не пенсионное, также страховые компании и физкультурно-оздоровительные также будут нам вам будут предоставлять справки. Делается это в связи с тем, что есть новые изменения у нас в налоговом кодексе, что социальные вычеты плательщики, так же, как и сейчас инвестиционные имущественные, вправе будут получать в упрощенном порядке. Что такое упрощенный порядок? Это когда у нас налогоплательщику не нужно собирать документы, не нужно заполнять декларацию, а в личный кабинет, именно только пользователям личного кабинета, будет выгружена возможность направления к нам заявления о предоставлении вычета. Поэтому сейчас, в 2024 году, если вы обратитесь в медучреждение, образовательное учреждение, у кого есть возможность отправить в электронном виде нам информацию о произведенных вами расходах, то данная информация будет саккумулирована в сервисе налогового органа, и в 2025 году, уже после 20 марта, в личный кабинет будет выгружена информация о том, что у плательщика есть право на использование вычета в упрощенном порядке.
Вот Татьяна уже нас сегодня спрашивала про квартиру. Еще один маленький такой вопросик прислала вдогонку к тому, что только что обсуждали. Она спрашивает, принимаются ли к вычету расходы по ветуслугам и ветпрепаратам?
Нет, по ветуслугам и ветпрепаратам таких вычетов на данный момент нет.
Угу, спасибо. Так, получается, мы двигаемся дальше. Расскажите, пожалуйста, еще можно ли подавать на расходы по лечению с удержанием дивидендов?
Доходы в виде дивидендов у нас не относятся к основной налоговой базе по НДФЛ, поэтому никакие из вычетов, ни социальные, ни инвестиционные, ни имущественные, при получении только в течение года дивидендов воспользоваться не получится. То есть возврат налогов производится только с доходов в виде заработной платы, с аренды имущества, с процентов по вкладам.
А, помните такой фильм «Охотники за привидениями»?
Да.
Там, кому вы позвоните, если что-то не так там произошло? Вот, и я что-то вспомнил, и если у граждан возникают проблемы, расскажите, пожалуйста, куда им обращаться? Может быть, есть у вас тоже какой-то телефон, там, как он работает, когда звонить, в какое время и так далее?
Да, если, например, возникли технические сложности, ну вот в частности при работе с сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», такие сложности возникают, когда одновременно осуществляется вход большим количеством пользователей. И сначала рекомендуем подождать, и если все-таки проблема не решится, обратиться в техподдержку в сервисе «Личный кабинет». И в связи с этим еще раз все-таки рекомендуем не откладывать на последние дни представления декларации, а заранее об этом подумать. И все-таки, если проблемы не решились, то также рекомендуем звонить по телефону контакт-центра ФНС России 8 800 222 22 22. Звонки принимаются с 9 до 18, а вторник-четверг с 9 до 20.00.
Так, еще вопрос по вычетам прилетел от Александра. Слушатель Александр Вайбер спрашивает: здравствуйте, можно ли получить инвестиционный налоговый вычет от дохода по вкладу? Такой вопрос.
Вот смотрите, налоговым кодексом предусмотрено два вида инвестиционного вычета. Первый инвестиционный – это типа А. У нас возврат происходит от внесенных денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет при условии, что данный счет у нас открыт в течение 3 лет и нет другого инвестиционного счета. И также можно получить инвестиционный вычет с доходов от как раз от тех доходов, которые получены от вложения денежных средств на инвестиционный вычет. Одновременно два этих вида вычетов подавать нельзя. Не совсем, конечно, наверное, уточнить бы хотела бы, конечно, вопрос, что имеется в виду по процентам по вкладам.
Угу. Ну вот нас слушает Александр, я думаю, что... Александр, уточните, пожалуйста, ваш вопрос. А тем временем Татьяна продолжает нас закидывать сегодня, молодец. Как отправлять по новой схеме чеки на лекарства и рецепты? Раньше приносили в налоговую вместе с другими документами и декларацией.
При отправлении налоговой декларации через личный кабинет нужно приложить документы либо в сканированном виде, или в виде фотографии. Также, в принципе, можете обратиться, если достаточно большой объем документов, вы можете обратиться в любое из подразделений налогового органа и представить эти документы на бумажном носителе.
Отлично. Так, Татьяна что-то еще пишет. Подождем. Так, и мы попросили у Александра уточнить. А что просили уточнить?
Можно ли получить, да?
Да, есть ИИС и вклад в рамках вычета по ИИС. Александр, что такое?
Нет, ну вот смотрите, инвестиционный вычет можно получить с доходов от заработной платы, с доходов, которые получены на брокерских, как раз вот от участия на брокерских сделках. Это, конечно, является источником для получения возврата. Да, вы вправе получить с этих доходов.
Отлично. Ну и Татьяна вам в очередной раз передает большое спасибо за ответ на ее вопрос.
Надо
друзья,
помочь.
Да, у нас время здесь очень быстро летит всегда в прямом эфире. На самом интересном месте все заканчивается. Ну и на связи была программа «О законах легко». Друзья дорогие, в гостях у нас сегодня были начальник отдела оказания государственных услуг Понькина Людмила Николаевна и начальник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов Хмелева Марина Евгеньевна. Большое вам спасибо за эфир. Было очень здорово, интересно. И до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
О законах легко. На радио Адам.